Глава 22. Дэвид Эммот, отец Лавиньи и открытие. Круто повернувшись, Кэрри пошел прочь широкими сердитыми шагами. Пуаро, сидя, смотрел ему вслед и вскоре пробормотал. «Да, понимаю». Не поворачивая головы, он произнес немного погромче. «Не показывайтесь пока, сестра, вдруг он обернется. Ну вот, теперь можно. У вас мой платок. Премного благодарен, вы очень любезны».
Он не упрекнул меня. Но как он смог догадаться, что я слушала, понять не могу. Он ни разу не посмотрел в мою сторону. Мне стало намного легче, что он ничего не сказал. Я почувствовал себя очень хорошо из-за этого, ведь мне было бы немного неловко с ним объясняться. Так что очень хорошо, что ему вроде и не потребовалось объяснение.
«Вы думаете, что он и в самом деле ненавидел ее, Пуаро?» — спросила я. Пуаро медленно наклонил голову. «Да, я думаю, да», — с любопытным выражением на лице ответил он.
Потом он быстро поднялся и пошел на вершину холма, где работали люди. Я последовала за ним. Сперва мы никого не видели, кроме арабов, но в конце концов обнаружили мистера Эммота, который лежал лицом вниз и сдувал песок с только что выкопанного скелета. При виде нас на лице у него появилась приятная грустная улыбка. — Вы пришли посмотреть? — спросил он. — Через секунду я буду свободен. Он сел, взял свой нож и стал осторожно счищать с костей землю, время от времени останавливаясь, чтобы воспользоваться мехами или применить свое собственное дыхание. «Очень негигиеничная процедура», — подумала я.
«Вам же в рот попадут опасные микробы, мистер Эммот», — уверяла я.
«Опасные микробы, сестра, моя ежедневная пища», — сказал он грустно. «Микробы ничего не могут сделать с археологом. Все их попытки совершенно бесполезны». Он поскреб еще немного бедренную кость, потом заговорил со стоящим рядом мастером, указывая, что именно надо сделать. «Так», — сказал он, поднимаясь на ноги, — «это готово. Рейтер может фотографировать после ленча. Довольно интересная штука была у нее внутри». Он показал нам маленькую, покрытую ярью медянкой медную чашу и много золотых и голубых бусинок, которые были ожерельем. Кости, все предметы были обметены, почищены ножом и разложены для фотографирования.
«Кто она?» — спросил Пуаро.
«Первое тысячелетие, может быть, важная дама. Череп выглядит довольно необычно. Он свидетельствует о смерти в результате преступления. Надо позвать Меркадо взглянуть на него».
«Миссис Леднер каких-нибудь 2000 лет назад?» — спросил Пуаро.
«Может быть», — сказал мистер Эммот.
Билл Коулман делал что-то киркой с разрезом стены. Дэвид Эммот крикнул ему, я не разобрала что, и стал показывать раскопки Пуаро.
Когда краткое ознакомительное турне закончилось, Эммот взглянул на часы. «Мы заканчиваем через 10 минут», — сказал он. «Не пойти ли нам домой вместе?»
«Прекрасная мысль», — сказал Пуаро.
Мы медленно пошагали вдоль хорошо протоптанной дорожки.
«Я вижу, что вы все рады снова заняться работой», — сказал Пуаро.
«Это намного лучше, чем слоняться по дому и вести эти разговоры», — печально ответил Эммот.
«Все время чувствуя, что кто-то из вас убийца».
Эммот не возразил ни словом, ни жестом. Я поняла теперь, что он догадывался об истине с того самого момента, как поговорил с боями из домашней прислуги. Спустя несколько минут он спокойно спросил. «Докопались до чего-нибудь?»
«А вы согласны мне помочь докопаться?» — многозначительно спросил мистер Пуаро.
«Ну, естественно».
Присматриваясь к нему, Пуаро сказал. «В центре внимания миссис Леднер. Я хочу побольше узнать о ней».
«Что вы подразумеваете под «узнать о ней»?» — медленно спросил Эммот.
«Во всяком случае, ниоткуда она родом или как ее звали в детстве. Я не имею в виду форму лица и цвет глаз, я имею в виду ее личность».
«Вы думаете, это имеет отношение к делу?» Я абсолютно в этом уверен.
— Может быть, вы правы, — сказал Эммот, помолчав пару минут.
— Вот тут-то вы можете мне помочь, вы можете рассказать, что она была за женщина.
— Могу ли? Я сам часто об этом задумывался.
— Разве у вас не сложилось определенное мнение?
— Да, думаю, в конечном счете, да.
— Эбьен?
Но мистер Эммот молчал несколько минут, потом сказал.
— Что думает о ней сестра?
— Говорят, женщина быстрее разберется в женщине, а у сестры большой опыт. Пуаро не дал мне возможности говорить, даже если бы я захотел. Он быстро сказал,
«Я хочу знать, что о ней думает мужчина».
Эммот слегка улыбнулся. «Я думаю, все они одинаковы», — он немного помолчал. «Она была не молода, но красива. Пожалуй, самая красивая женщина из тех, что я встречал».
«Это не ответ, мистер Эммот».
«Ну, не так скоро, мистер Пуаро». Он опять смолк, потом продолжал. Была такая сказка, которую я читал, когда был маленьким. Северная волшебная сказка о королеве и маленьком Кае. Мне кажется, что миссис Леднер была бы на нее очень похожа, все время поднимала Кая на смех.
Ах да, сказка Ханса Андерсена. И в ней была маленькая девочка, Герда ее звали, так ведь?
Может быть, я не очень хорошо помню.
«Неужели вам нечего больше рассказать, мистер Эммот?»
Дэвид Эммот покачал головой. «Я даже не знаю, правильно ли оценивал ее. Ее было трудно понять. Сегодня она устраивает черти что, а завтра настоящий ангел. Но я думаю, вы не ошибаетесь, когда говорите, что она была центральной фигурой. Это то, чего она добивалась — быть в центре всего. И она любила подобраться к людям. Я имею в виду, что ей было мало, если вы передавали ей гренки или арахисовое масло, ей надо было еще, чтобы выложили перед ней свою душу.
— А если ей не доставляли такого удовольствия? — спросил Пуаро.
— Тогда она могла превратиться во вздорную женщину. Я увидел, как он решительно сомкнул губы и стиснул зубы.
«Я полагаю, мистер Эммот, вы могли бы высказать свое откровенное, неофициальное предположение, кто мог убить ее?»
«Не знаю», — сказал Эммот. «Я действительно не имею ни малейшего представления. Я склонен думать, что, будь я на месте Карла, Карла Рейтера, я имею в виду, у меня было бы за что убить ее. Она по отношению к нему была настоящей фурией. Ну, конечно, он напрашивался на это, будучи до дьявола чувствительным, так и напрашивался на головомойку.
— А миссис Леднер устраивала ему головомойки? — поинтересовался Пуаро.
Эммот вдруг ухмыльнулся. — Нет, только так, булавочные уколы. Это был ее метод. Малый, конечно, действовал на нервы, прямо какой-то вечно хныкающий боязливый ребенок. Но уколы тоже болезненная штука. Я украдкой взглянула на Пуаро и заметила, как он слегка скривил губы.
«Но ведь вы на самом деле не верите, что Карл Рейтер убил ее?» — спросил он.
«Нет, я не верю, что можно убить женщину только потому, что она постоянно делает из нас дурака за столом». Пуаро в задумчивости покачал головой. «Без сомнения, мистер Эммот представил миссис Леднер совершенно бесчеловечной. Надо было бы ему сказать о ней и что-то доброе. Ведь в поведении мистера Рейтера было что-то ужасно раздражающее. Он вскакивал при разговоре с миссис Леднер и совершал идиотские поступки. Например, передавал ей снова и снова мармелад, хотя знал, что она его не ест. Я сама испытывала желание слегка ущипнуть его».
«Мужчины не понимают, что их поведение может настолько раздражать женщину, что так и хочется цапнуть».
Мне кажется, я как-то говорила мистеру Пуаро об этом. Мы вернулись, и мистер Эммот предложил Пуаро помыться и пригласил к себе в комнату. Я поспешила через двор к себе. Я вышла на двор почти в то же время, что и они, И все мы уже направились в столовую, когда появился отец Лавиньи в дверях своей комнаты и пригласил Пуаро зайти. Мистер Эммот не стал заходить, мы с ним вместе вошли в столовую. Мисс Джонсон и миссис Меркадо были уже там, а через несколько минут к нам присоединились мистер Меркадо, мистер Рейтер и Билл Коулман. Мы только сели, и Меркадо послал арабчонка сказать отцу Лавиньи, что ленч подан, как все мы вздрогнули от слабого сдавленного крика. Я полагаю, наши нервы были уже не совсем в порядке, потому что мы переполошились, а мисс Джонсон побледнела и сказала: «Что же это такое?» Миссис Меркадо посмотрела на нее в упор и сказала: «Моя дорогая, что с вами? Просто шумят снаружи в полях». Но в этот момент вошли Пуаро и отец Лавиньи. «Мы думали, кого-то ударили», — сказала мисс Джонсон. «Тысячи извинений, мадемуазель», — воскликнул Пуаро. «Это моя вина. Отец Лавиньи рассказывал мне о некоторых своих дощечках. Я поднес одну к окну, чтобы получше рассмотреть, и, не глядя, куда иду, оступился и закричал. До сих пор чувствуется боль, мефуа, как кажется». «А мы думали, еще одно убийство», — сказала миссис Меркадо, смеясь. «Мэри», — упрекнул муж. Она вспыхнула и закусила губу. Мисс Джонсон поспешно перевела разговор на раскопки, на предметы, найденные в это утро, и весь ленч был сугубо археологический. Я думаю, мы все чувствовали, что это наиболее безобидная тема. Попив кофе, мы перешли в общую комнату. Потом мужчины, за исключением отца Лавиньи, опять отправились на раскопки. Отец Лавиньи повел Пуаро в комнату древностей, и я пошла с ними. Теперь я разбиралась в этих вещах довольно хорошо и ощущала некоторую гордость, почти такую, как будто бы это была моя личная собственность, когда отец Лавиньи снял с полки золотую чашу, и я услышала возглас восхищения и удовольствие Пуаро. «Какая красивая, какая искусная работа!» Отец Лавиньи охотно согласился с ним и стал с воодушевлением и знанием дела говорить о ее достоинствах. «Никакого воска сегодня», — сказала я. «Воска?» — Пуаро внимательно на меня посмотрел. «Воска?» — отец Лавиньи тоже внимательно посмотрел на меня. Я объяснила свое замечание. «Ах, je comprends, я понимаю», — сказал отец Лавиньи. «Да-да, свечка накапала». Это прямо привело к разговору о ночном визите. Забыв о моем присутствии, оба перешли на французский, и я оставила их и вернулась в общую комнату. Миссис Меркадо штопала мужу носки, а мисс Джонсон читала книжку. Довольно странно для нее. Казалось, что она всегда чем-то занята. Спустя некоторое время вошли отец Лавиньи и Пуаро. Первый, сославшись на работу, ушел, а Пуаро подсел к нам. «Чрезвычайно интересный человек», — сказал он и спросил, много ли работы сейчас у отца Лавиньи. Мисс Джонсон сказала, что плитки встречаются редко, а кирпичей с надписями и цилиндрических печатей почти нет. Как бы то ни было, отец Лавиньи справляется со своей работой на раскопках и очень скоро составит арабский разговорник. Разговор перешел на цилиндрические печати, и вскоре мисс Джонсон достала из шкафа лоток со слепками, сделанными путем раскатывания их на пластилине. Когда мы склонились над ними, восхищаясь замысловатым узором, я поняла, что этим-то она и занималась в ту роковую половину дня. Во время разговора я заметила, что Пуаро раскатывает и мнет пальцами маленький шарик пластилина. «Вам, мадемуазель, много надо пластилина?» — спросил он.
«Порядочное количество. Мы, кажется, израсходовали в этом году уже много, хотя ума не приложу на что. Но половина нашего запаса вроде бы ушла».
«Где он хранится, мадемуазель?»
«Здесь, в этом шкафу».
Когда она ставила на место лоток со слепками, она показала ему полку с кусками пластилина, клеем Дурафикс, фотоклеем и другими постоянными запасами. Пуаро быстро наклонился.
«А это что? Что это такое, мадемуазель?» Он просунул руку до самой стенки и вытащил помятый предмет. Когда он расправил его, мы увидели, что это была весьма своеобразная маска. Глаза и рот были на ней грубо намалеваны тушью, и вся она сильно испачкана пластилином.
«Чрезвычайно странно!» — воскликнула мисс Джонсон. «Я ее никогда раньше не видела. Как она сюда попала и что это значит?»
«Что до того, как она попала сюда, так это укромное место ничем не хуже других. Я предполагаю, что этот шкаф не разбирали бы до конца сезона. А вот что это значит, сказать нетрудно. Перед нами лицо, о котором говорила миссис Лейднер. Призрачное лицо за окном, в полумраке, без туловища».
Миссис Меркадо тихо взвизгнула. У мисс Джонсон даже губы побелели. Она пробормотала: «Так значит, это не выдумки? Это была шутка, злая шутка, но кто ее устроил?»
«Да!» — закричала миссис Меркадо. «Кто мог устроить такую злую, ужасную шутку?»
Пуаро не пытался отвечать. Его лицо было мрачным. Он пошел в следующую комнату, вернулся с пустой картонной коробкой в руках и положил в нее смятую маску.
«Полиция должна осмотреть ее», — объяснил он.
«Кошмар», — сказала мисс Джонсон тихим голосом. «Это кошмар!
А вы не думаете, что все спрятано где-то здесь?» — пронзительно закричала миссис Меркадо. «Может быть, оружие, дубинка, которой она была убита, еще вся покрытая кровью, может быть...»
«Ох, как мне страшно, как мне страшно!» Мисс Джонсон обхватила ее за плечи.
«Успокойтесь», — строго сказала она. «Вон, доктор Лейднер приехал. Нам нельзя его расстраивать». И верно. В этот самый момент во двор въехала машина. Из нее вышел доктор Лейднер и направился к двери общей комнаты. У него было усталое лицо, и он казался в два раза старше, чем был 3 дня назад.
«Похороны состоятся в 11:00 утра. Настоятель будет вести службу», — спокойно сказал он.
Миссис Меркадо что-то сказала, потом выскользнула из комнаты.
«Вы придете, Энн?» — спросил доктор Лейднер. «Разумеется, мой дорогой, мы все придем, конечно», — ответила мисс Джонсон.
Она больше ничего не сказала, но на ее лице отразилось то, что не в силах был выразить язык. Лицо ее засветилось любовью и моментально стало спокойным. «Дорогая Энн», — сказал он, — «вы для меня настоящее утешение и опора, мой добрый старый друг». Он положил руку ей на плечо, и я увидела, что краска заливала ей лицо, когда она бормотала, как всегда, глухо. «Ничего страшного». Но я уловила мелькнувшее на ее лице выражение и поняла, это был миг, когда Энн Джонсон была невероятно счастлива. И еще одна мысль пронеслась у меня в уме. Может быть, скоро, по естественному ходу вещей, обращение к старому другу за участием приведет к новому, счастливому событию. Не то чтобы я была в самом деле сваха, и, конечно, неприлично думать о подобных вещах, да еще перед похоронами, но в конце концов это было бы счастливым исходом. Он ее очень любит, и не было сомнения, что она бесконечно ему предана и была бы совершенно счастлива посвятить ему свою жизнь. То есть, если бы она смогла пережить бесконечное воспевание Луизы. Но женщины могут смириться со многим, когда у них есть то, чего им хочется. Доктор Лейднер затем поприветствовал Пуаро и спросил, продвинулись ли у него дела. Мисс Джонсон стояла позади доктора Лейднера, смотрела на коробку в руках Пуаро и качала головой. Я поняла, что она умоляет Пуаро не говорить ему о маске. Она, несомненно, чувствовала, что ему на этот день переживаний достаточно. Пуаро пошел навстречу ее желанию.
«Такие дела все продвигаются медленно», — сказал он.
Сказав еще несколько слов не впопад, он попрощался. Я проводила его до машины. Я хотела спросить у него с полдюжины вещей, но когда он повернулся и посмотрел на меня, я не спросила его вообще ни о чем.
Я хотела спросить хирурга, не думает ли он, что операция проведена хорошо, но я просто робко стояла и ждала указаний. К моему крайнему удивлению он сказал: «Будьте осторожны, дитя мое», а потом добавил: «Не знаю, хорошо ли вам здесь оставаться». «Я собираюсь поговорить с доктором Лейднером об отъезде», — сказала я, «но думаю подождать до похорон». Он кивнул в знак одобрения. «И не пытайтесь узнавать слишком много», — сказал он. «Вы понимаете, я хочу, чтобы вы были умницей», — и добавил с улыбкой. «Ваше дело — подавать тампоны, а мне — оперировать». Разве не забавно, что он на полном серьезе говорит это? Потом ни с того ни с сего вдруг сказал: «Интересный человек этот отец Лавиньи. Монах, занимающийся археологией, кажется мне очень необычным», — сказала я. «Ах да, вы протестантка. Я-то примерный католик и кое-что знаю о священниках и монахах». Он нахмурился, немного помедлил, потом сказал: «Помните, что он достаточно ловок и может вывернуть вас наизнанку, если захочет». Если это он предупреждает меня в отношении болтовни, то я не нуждаюсь в предупреждениях. Мне просто это действовало на нервы. Я совсем не хотела спрашивать его о том, что действительно хотелось узнать, но я не видела причин, почему бы мне, по крайней мере, не высказать ему одну вещь. «Вы простите меня, мистер Пуаро», — сказал я, — «но вы тогда оступились, а не наступились и не отступились». «А, спасибо. Не стоит благодарности, просто употребляйте правильное выражение. Я запомню», — сказал он довольно смиренно. Он забрался в машину и уехал, а я медленно пошла по двору назад, размышляя о многих вещах. О следах иглы, шприца на руке у мистера Меркада и о том, какой именно наркотик он принимал, и об этой кошмарной желтой запачканной маске. И как странно, что Пуаро и мисс Джонсон не услышали моего крика в общей комнате, в то время как мы все совершенно отчетливо слышали крик Пуаро в столовой, а ведь комнаты отца Лавиньи и миссис Лейднер находятся почти на одинаковом расстоянии от общей комнаты и столовой. А кроме того, я была очень довольна, что научила доктора Пуаро правильно произносить одно английское слово. Даже если он и великий детектив, пусть знает, что знает не все.